Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Часто в литературе акцент делается на том, как нам уходить от проблем, как решать проблемы, как избегать проблем. Нам нужно понимать, что важно не то, как мы разрешим эти проблемы, а то, как мы обретем Господа и в какой степени в этой ситуации будет явлена жизнь.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, какой жизнью жили апостолы в Новом Завете? Павел описывает эту жизнь в 4 главе второго послания к Коринфянам, и мы будем говорить об этой жизни сегодня. Сегодня в общении о жизни, которую производит новозаветное служение, будет участвовать Олег Гончаров. Олег, я очень рад видеть вас.
Спасибо, Оскар, я тоже очень рад.
Олег, в наших последних программах мы говорили о служении Духа и о служении праведности, о которой говорится в 3 главе 2 послания к Коринфянам. Сегодня мы переходим к 4 главе, и мы увидим в ней, какую жизнь производит это служение. Сначала я хотел бы прочитать стихи с 8 по 12, а после этого попросить вас сделать небольшой обзор того, о чем уже говорится в этих стихах. Павел пишет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, в безвыходных обстоятельствах, но не в полной безысходности, гонимы, но не покинуты, низвергаемы, но не уничтожены, всегда носим в теле умерщвление Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в нашем теле. Ибо мы, живые, всегда отдаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в нашей смертной плоти». Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.
Эта глава во втором послании к Коринфянам, 4 глава, она очень драгоценна. Это классическое слово о переживании Духа в новозаветном служении. В 3 главе упоминаются очень многие факты в отношении новозаветного служения. А в 4 главе мы видим переживание Павла. Мы видим, каким образом осуществляется это служение. Осуществление служения Духа производит жизнь. Эта жизнь является результатом Духа в апостолах, которые проходят через многие трудные ситуации. И апостол Павел стремился показать именно результат всего этого, то есть произведения жизни. Это не просто моя или ваша жизнь, или определенный образ жизни. Это жизнь Бога. Явленная, выраженная жизнь Бога. В этом сообщении есть очень важное слово «явление». Оно указывает на то, что в человечестве проявляется божественная жизнь. Именно об этом говорится в 4 главе. Это выражение божественной жизни является итогом действия смерти. И здесь очень ясно представлено слово о том, что для того, чтобы узнать жизнь Христа в воскресении, необходимо переживать смерть Христа. Это чудесно, это действительно воодушевление для нас. Мы, христиане, не просто люди знаний. В Библии есть истина, много истин. Но истина должна быть дополнена переживанием. Ее необходимо жить. Дух должен быть явлен в такой жизни, которой жили апостолы. На самом деле это божественная жизнь, явленная в человечестве. Именно об этом и говорится в 4 главе.
Хорошо, Олег, спасибо за это вступление. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
When you come to chapter 4, all these points from chapter 3, the spirit, righteousness, transformation and glory.
Когда мы переходим к 4 главе, все эти вещи из 3 главы, дух, праведность, преобразование, слава, все они становятся действительными в переживании. Дух становится жизнью. Преобразование становится обновлением. Временная слава становится вечной славой. Теперь мы видим явление жизни. Чему равнозначно это явление жизни? Оно равнозначно явлению Духа. Павел, ты сказал нам, что твое служение – это служение Духа. Ты должен доказать это. Павел говорит, хорошо, я докажу это. Когда я пришел к вам, коринфяне, разве вы не видели, что во мне было явлено что-то? Что было явлено? Что вы видели во мне? Вы видели иудейскую религию? Нет. Вы видели иудейскую философию? Нет. Вы видели иудейские привычки? Иудейские практики? Иудейские традиции? Нет. Что же вы видели во мне? Все коринфяне вынуждены были признаться. Павел, мы видели в тебе выражение жизни. Безусловно, мы видели это. Тогда Павел сказал бы им, а что такое жизнь? Жизнь – это просто переживание Духа. Когда я переживаю Духа, для меня это жизнь. Когда я пришел к вам, я был очень живым. Когда я пришел к вам, я был очень сильным. Более того, когда я пришел к вам, я был чрезвычайно смиренным, я был очень терпеливым. Когда я пришел к вам, я был очень добрым. Если говорить о жизненности, я был самым живым. Что это? Это явление Духа, которого я переживал. Поэтому мое служение – это служение Духа, явленного во мне как жизнь. Когда эта жизнь явлена во мне, она действует в вас. Это доказательство служения Духа.
Олег, явление Духа в апостоле Павле и явление Духа как жизни было доказательством его служения. Не могли бы вы добавить что-либо к этим словам? Сообщение, отрывок которого мы только что слушали, называется «Проявление жизни через умерщвляющее действие креста».
В 4 главе, Оскар, мы видим что-то, о чем пишут очень редко. А попробуйте найти в христианских книгах и другой литературе слово о том, что жизнь проявляется через убивающее действие креста. У креста есть объективный аспект, это наше искупление, но также есть и субъективный аспект креста. Даже когда Иисус был на земле, Он уже тогда говорил ученикам, что они должны каждый день брать свой крест и следовать за Ним и отвергать себя. Павел продолжает говорить об этом. Поэтому совершенно ясно, что, будучи христианами, мы должны иметь субъективное переживание креста. И это своеобразное умерщвляющее действие. Господь говорил, что необходимо отвергать себя. Это подобно распятию себя, но не своими усилиями, а по всевластию Господа. В этом чудесном божественном уравнении, представленном в 4 главе, есть нечто, действующее таинственным образом. С одной стороны, апостолы в своей жизни, благодаря обстоятельствам, переживают умерщвляющее действие креста. С другой стороны, есть результат, явление жизни. И эта жизнь прежде всего явлена в них. Как сказал Уитнес Ли, в апостолах можно было увидеть не религию, а жизнь. В них можно было увидеть божественную жизнь. Почему? Потому что это был не Павел. Это не был ни иудей Павел, ни гонитель Павел, ни ученый Павел. Это была жизнь, которая может быть проявлена только через определенные переживания. Мы еще поговорим об этом. Итак, эта жизнь была проявлена прежде всего в Павле, но затем она была явлена в верующих из Коринфа. Поэтому Павел говорит, «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Это уравнение представляет собой таинственную, но очень важную часть новозаветного служения. Есть такая божественная действительность. Если мы хотим быть служителями Нового Завета, а служителями Духа, мы должны переживать умерщвляющее действие креста. Результатом этого будет жизнь. Не решение проблем, не воодушевляющее слово, не слово истинное. Результатом будет жизнь. И жизнь действовала в Коринфянах благодаря служению апостолов. Поэтому это уравнение и является таинственным. О нем очень редко говорят в христианской литературе, но в 4 главе 2 послания Коринфянам оно показано очень ясно.
Да, Олег, я тут вспомнил послание Галатам, 2 главу, 20 стих, где Павел говорит: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Когда мы говорим о жизни, мы понимаем, что эта жизнь является результатом действия смерти в апостолах и во всех верующих. И этой жизнью является просто сам Христос, который проявляется через верующих. И более того, в послании к филиппийцам, в 1 главе, 21 стихе, Павел говорит: «Ибо для меня жить – это Христос».
Да, но это уже следующий шаг. Это уже не просто личное переживание Павлом Христа как жизни. Это часть его служения. Он проходит через страдания и действия смерти, чтобы жизнь была явлена и преподнесена другим. Это замечательно.
Да, именно поэтому мы называем наше изучение жизнеизучением. Хорошо, а теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли, и в этом отрывке мы продолжим общение о доказательствах служения Духа.
A confirmation to the ministry of the Spirit is this. Paul says, okay, when I came to you, upon me...
Вот доказательство служения Духа. Павел говорит: «Итак, когда я пришел к вам, я был полон проявления жизни. Как я мог являть это? Что было источником этого проявления? Коринфяне, вы знаете, что когда я пришел к вам, у меня были некоторые проблемы с моим телом. Разве вы не помните, коринфяне? Когда я пришел к вам, я был немного болен. Мне противостояли, меня гнали. Даже вы доставили мне много неприятностей. Если бы я пришел к вам без всяких проблем, если бы вы тепло приветствовали меня поцелуями любви, если бы я пришел к вам в таких замечательных, благоприятных обстоятельствах, как вы думаете, возможно было бы хоть какое-нибудь проявление жизни? Нет. В очень благоприятных обстоятельствах у жизни нет никакой возможности быть выраженной. Люди противостоят вам, люди гонят вас, люди критикуют вас, причиняют вам всевозможные трудности. И вы сами или страдаете от болезни желудка, или от какой-либо слабости в теле. Представьте себе, гонение снаружи, болезнь желудка внутри, и между этими двумя концами много проблем. Вы понимаете, что я имею в виду? Это очень трудные обстоятельства, и именно в таких обстоятельствах оказался апостол Павел. Именно такие обстоятельства предоставили апостолу Павлу хорошую возможность проявить Духа внутри него как жизнь.
Олег Уитнес Ли сказал здесь, что в благоприятных обстоятельствах у жизни нет никакой возможности проявиться. Но у Павла было множество проблем, и это дало Духу массу возможностей. И я надеюсь, что наши слушатели, которые переживают трудности в неблагоприятных обстоятельствах, будут воодушевлены тем, что у Духа есть возможность проявить жизнь. Олег, не могли бы вы что-то добавить к этому?
Принцип, раскрытый в Писании, заключается в том, что жизнь проявляется благодаря переживаниям креста. Определение жизни или жизни Бога, божественной жизни, выраженной в человеческой жизни, можно дать не только говоря о том, чем она является, но также говоря о том, чем она не является. Крест приводит нас к такому состоянию, которое превосходит человеческие способности. Поэтому, если прочитать описание, приведенное здесь, можно увидеть, что с точки зрения человека апостолы дошли до предела своих возможностей. Их ситуации были практически безвыходными. Но было «но». Что было этим «но»? Этим «но» была божественная жизнь. Например, Павел говорит: «Мы отовсюду притесняемы». Уитнес Ли сказал, что иногда крест приходит даже через людей, которых мы любим. Иногда наши близкие заставляют нас страдать. Что это такое? Мы отовсюду притесняемы. С точки зрения человека, что можно сделать в такой ситуации? Выйти из себя или, я не знаю, просто убежать, уехать куда-нибудь? Но Павел говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Почему мы не стеснены, находясь под таким давлением? Ответ – это божественная жизнь. И затем Павел говорит, в безвыходных обстоятельствах, но не в полной безысходности. Это очень важно. Почему он говорит «в безвыходных обстоятельствах»? Это человеческая жизнь. То есть, с точки зрения человека, кажется, что выхода нет, но выход есть. И этим выходом является жизнь Бога, спасение Христа через Духа, которого мы переживаем как жизнь в нас. Итак, мы видим в этих различных выражениях «гонимы, но не покинуты» у нас есть кто-то. Когда мы гонимы, мы не покинуты. Может возникнуть вопрос, а почему, зачем я должен подвергаться таким гонениям? Ответ в уравнении, о котором мы говорили. Вам необходимо умерщвляющее действие креста для произведения жизни. Также Павел говорит, низвергаемы, но не уничтожены. Есть принцип до предела человеческих возможностей. С точки зрения человека это конец. Но есть еще жизнь. Мне кажется, это потрясающее воодушевление, это великое воодушевление для всех верующих. Мы должны видеть действие этого принципа во всех наших переживаниях. В очень трудных обстоятельствах у нас есть возможность узнать Господа, узнать Его крест, а также у нас есть возможность знать жизнь воскресения. Часто в литературе акцент делается на том, как нам уходить от проблем, как решать проблемы, как избегать проблем. А нам нужно такое видение, а видение, которое показывает Павел. Когда проблемы есть, и они нам не нравятся, мы не молимся о них. Нам нужно понимать, что важно не то, как мы разрешим эти проблемы, а то, как мы обретем Господа, и в какой степени в этой ситуации будет явлена жизнь. На мой взгляд, это весьма воодушевляющее слово для всех нас. Все мы переживаем страдания, это неизбежно. Но, будучи верующими, мы можем видеть эту истину и применять ее. Мы можем поворачиваться к Господу и открываться Ему. Мы понимаем, что мы не в полной безысходности. Это своеобразное благовестие для всех христиан, переживающих страдания. Эти переживания делают нас способными преподносить жизнь другим. Это что-то таинственное, это жизнь, она не просто в нас, она как бы составляет нас, как служителей Нового Завета, чтобы мы затем могли преподносить эту жизнь другим.
Да, думаю, мы все согласимся, что все люди проходят через смерть в том или ином виде. Но новозаветные служители отличаются от обычных людей тем, что когда они проходят через смерть, в результате появляется жизнь. Эта жизнь передается другим. У меня однажды было такое переживание. Мне было очень больно, и кто-то сказал, что это переживание и гроша ломаного не стоит. Но мы не согласимся продать его даже за миллион. Просто потому, что благодаря этому страданию мы приобретаем что-то ценное. Мы приобретаем жизнь Господа. И мы приобретаем ее так, как у нас никогда не получилось бы, если бы мы находились в благоприятной ситуации. Итак, давайте вернемся к сообщению Witness Lee и снова поговорим об этой жизни.
In verses 8 and 9, four things are mentioned. We are afflicted. That means we are troubled.
В стихах 8 и 9 упоминаются четыре вещи. Мы притесняемы. Это значит, нас беспокоят. Мы притесняемы. Нас теснят с четырех сторон. Спереди, сзади, справа, слева. Притесняемы, но не стеснены. Не стеснены – это жизнь. В безвыходных обстоятельствах. Что значит «в безвыходных»? Это значит, что мы заперты, но не в безысходности. Но не в полной безысходности. Это значит, что мы в ситуации без всякого выхода, но не совсем. Если вы заглянете в греческий текст, вы увидите, что Павел играет словами. В безвыходных обстоятельствах или неспособные найти выход – но не совсем. Неспособный, но не совсем. Что это? Это жизнь. Затем третье. Гонимы, но не покинуты. Четвертое. Низвергаемый, но не уничтоженный. Первые части в каждом из этих четырех предложений являются возможностями для явления жизни. Притеснение – это возможность являть жизнь. Притесняемы, но не стеснены. Жизнь побеждает притеснение. Прочитайте эти четыре вещи. Притесняемый – в безвыходных обстоятельствах, гонимый, низвергаемый. Что может быть хуже этого? Однако Павел жил. Он был низвергаем, но не уничтожен. Он был гоним, но не покинут. Он был в безвыходных обстоятельствах, но не в полной безысходности. Здесь мы видим жизнь. Павел показал ее таким образом, приведя в качестве примера себя. Он представил свои собственные переживания в качестве подтверждения своего служения. Это означает, что он стал единым со своим служением. Все, чем он был, было служением. Все, чем он жил, было служением. Служение – это не то, что он делал или осуществлял, а то, кем он был. Он жил, и это было его служением. Наше служение – это служение Духа. И наше житие – просто это служение. Наше житие полно жизни. Мы живем Духом, и из нас проявляется жизнь. Мы живем Духом, но явлена жизнь. Жизнь преподносится вам. Когда эта жизнь входит в вас, она становится Духом в вас. Когда вы живете Духом, Он становится жизнью для других. Это доказательство служения.
Олег, мы видим, что житие Павла было его служением. И у нас осталось всего пару минут до конца нашей передачи, чтобы вы могли сделать небольшое заключение.
Житие Павла было его служением. И иногда, или даже часто, когда мы думаем о служении, мы думаем о том, что мы можем сделать, или какой у нас есть дар, какие у нас есть способности. Здесь же, в 4 главе 2 послания к Коринфянам, показано очень ясно, мы уже говорили об этом принципе, а мы говорили о том уравнении, что для служения необходима жизнь. И эта жизнь является итогом смерти и воскресения. Поэтому быть служителем Нового Завета не значит получить рукоположение или занять определенную должность. Это значит обладать способностью преподносить жизнь Бога другим, чтобы помочь им расти и больше знать Господа. Вот в чем главная забота Павла в этих стихах. Мы все можем участвовать в этом новозаветном служении. Как? Нам необходимо помнить, что это не вопрос того, что мы можем сделать, а того, кем мы являемся. А кем мы являемся? Мы – люди, которые больше и больше переживают и являют жизнь Христа в тех обстоятельствах, через которые проходят. Это славное и воодушевляющее слово.
Да, благодарю, Олег. Я очень воодушевлен. Я надеюсь, что наши слушатели тоже воодушевлены благодаря этой программе. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Нас
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками, о вечности в Новом Иерусалиме. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81.